Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 4 и 5, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия, книга 2». Далее в программе игумен Валерий Ларичев читает послание к Галатам святого апостола Павла, главы 3 и 4. Завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением избранных отрывков из записей священника Александра Ельчининова. Евангелие от Матфея, главы 4 и 5. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 4. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Глава 5. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», то есть пустой человек, подлежит Синедриону, то есть Верховному Судилищу, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», часть вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Дух не спустился на Христа в виде голубини. Голубь спустился над головою Иисусовой, дабы никто не помыслил, будто глаз Отца обращен был к Иоанну, а не ко Господу, блаженный Иероним. Не воплотившись в голубе, как Христос воплотился в человека, но лишь в виде голубя, как голубь. Это значит, что Дух может явиться и в некоем другом виде. И воистину, впоследствии он явился апостолом в виде огненных языков и несущегося сильного ветра. В книге «Бытия» о Духе говорится: «И Дух Божий носился над водою». Таким образом, Дух Божий является в разных видах, в соответствии с событиями, кои освещает или вдохновляет. Но всякий его вид показывает его как нечто действующее, движущееся и чистое, вызывающее собой теплоту, движение и чистоту. При крещении водою на Иордане Дух явился в виде кроткого голубя, а при крещении апостолов Духом Святым и огнем – в день Пятидесятницы он явился в виде сильного ветра и пламени. Тем показана разница между крещением Иоанновым и крещением Христовым. Крещение Иоаннова или крещение водою делает людей кроткими и чистыми, как голуби, в то время как крещение Христово или крещение Духом делает людей сильными и пламенными. По елику человек состоит из двух частей. из души и тела, то и очищение двояко. Бестелесное для того, что бестелесно, и телесное для тела. Вода очищает тело, а дух очищает и запечатлевает душу. Святитель Кирилл Иерусалимский. Огласительное поучение. Сошествие Духа Святаго в виде голубини, как и святые отцы толкуют, напоминает о голубе, которого Ной трижды выпускал из своего ковчега, дабы с его помощью испытать, сошла ли вода с земли. И голубь возвратился к нему с масличным листом в клюве. Масличный же лист означает мир. Мир между Богом и человеком. И ныне, после выхода Христа из воды, после символического потопления ветхого человека в воде, является над главою Христовой Дух в виде голубя, дабы показать, теперь потоп закончился, и воцарился мир между Богом и новым человеком. Почему голубь сей не несет в клюве масличного листа знамение мира? Потому что тут вместо масличного листа сам Господь Иисус Христос, совершеннейшее знамение мира между Богом и человеком, между небом и землею. Он есть масличный лист в новом творении. Посему голубь, парящий над Христом, не имеет нужды держать другой знак мира, другой масличный лист. Христос есть конец потопа и начало мира. И се глас с небес глаголющий. Небеса отверсты, дух в виде голубини, и сверх того се глас с небес. Так велико значение крещения Христова, что при нем являются не ангелы, а сама Святая Троица, Отец, Сын и Дух Святый. Отец в виде глаза с небес, Дух в виде голубя и Сын, как новый и совершенный человек, как Бога человек. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Этими словами Бог Отец являет Сына Своего Иисуса. В этом гласе и словах исполнение слов, сказанных могучим архангелом Гавриилом при Святой Деве Марии, и наречется Сыном Всевышнего, и еще наречется Сыном Божиим. И ныне Бог Отец воистину называет Его Сыном Своим, Сыном Возлюбленным. Ибо Христос есть единый Сын Божий по рождению и вечности, и единый Сын Божий по рождению и времени. Бог Отец нарекает Своими сынами не всех людей, но только Христа, ибо прочие люди могут быть названы сынами Божьими по усыновлению от Бога, и сие Христом и во имя Христова. И когда позднее Христос говорит людям: «Один у вас Отец, который на небесах», Он этим не думает сказать ничего иного, кроме того, что люди – сыны Божии лишь по усыновлению. Только превеликая любовь Божия может нарекать свои творения сынами. Но Христос – единый и истинный Сын Божий и по любви, и по существу. Потому и говорится: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Этими двумя фразами усиливается выражение отчей любви и отчего благоволения к Сыну своему. Вечная связь Отца и Сына не ослабла, и их взаимная любовь не охладела из-за того, что Сын, облегшись в слабое тело человеческое, сошел в грешный мир. И таким образом крещение Христово в Иордане связано с откровением Святой Троицы человечеству. Нет откровения большего, нежели сие. Ибо через него обнаружена пред нами тайна триединства Божества. Спаситель на Иордане снял печать из этой тайны, величайшей на небе и на земле. Мы говорим «и на земле», потому что троичностью Божества объясняется и глубочайшая тайна самого человека, его троичность, как уже в самом начале Священного Писания сказано: «Бог сотворил человека по образу своему». Потому праздник крещения Христова и называется Богоявлением, ибо Бог явился на реке Иордан таким, каков Он есть, насколько это явление доступно человеку в теле. Сей праздник называется еще и Просвещением, ибо он озаряет дух человеческий познанием глубочайшей божественной тайны. Он называется Просвещением и потому, что крещение Христово погружением в воду просвещает наш разум, очищает наше сердце и облагораживает нашу душу познанием строя нашего спасения, который состоит в погребении ветхого человека и рождении нового, или, другими словами, в смерти всего нашего грешного и смертного естества и оживлении безгрешного и бессмертного. Все то, что произошло при крещении Христовом, происходит и при крещении всякого из нас. Господь, управляющий жизнь нашу, установил для нас завет крещения, имеющий в себе образ смерти и жизни. Вода имеет образ смерти, принимающей тело для погребения, а дух вливает животворящую силу, обновляющую жизнь души нашей от смерти греховной в первозданную жизнь. Святитель Василий Великий о крещении. Погружением в воду мы умираем со Христом, восстанием из воды – мы соединяемся с живым Христом. Кроткий Дух Божий, как голубь, парит над нами, вдохновляя нас Своей всемогущей благодатью, а Отец усыновляет нас через любовь Иисуса Христа и свидетельствует об этом усыновлении Своим глазом. Кто может знать, что происходит в душе всякого младенца в момент крещения? Помраченные и подавленные последующими грехами, мы забываем величайшую небесную тайну, открывающуюся нам при крещении, ибо крещением мы очищаемся от всякого греха, но после нашего крещения приходят искушения дьявольские, коим не подпадал Христос, но подпадаем мы. Однако те из нас, кто денно-нощно ревнует о спасении своем, с полным смирением и послушанием Богу, могут удостоиться откровения превеликой тайны Божией, явившейся на Иордане, как удостоились его видения многие угодники и мученики Христовы. Мученичество же за Христа считается третьим крещением. Ибо первое крещение Иоаннова водою, второе Христово Духом Святым и огнем, третье крещение мученическое называется крещением кровью. Мученики Христовы, крещенные пролитием крови своей за Христа, обычно созерцали многое из иорданской тайны, открытой при крещении Господнем. Самый известный пример этого тайновидческого крещения кровью – смерть первомученика Христова, архидиакона Стефана, о коем написано: «Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога». Здесь таким образом показаны и Дух, и Сын, и Отец. «И сказал Стефан: вот я вижу небеса отверсты и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога, и был он побит камнями от иудеев». Потрудимся и мы твердую верой, добрыми делами и братским соучастием в радостях и скорбях наших ближних, и притом в неизменном смирении и послушании живому Богу возвратить безгрешную чистоту, в которую мы облеклись крещением. Тогда и мы сподобимся славы, радости и вечной лепоты Божьих угодников и мучеников, так и мы просветимся. Отверзнутся нам небеса, и явится нам Бог, Отец, Сын и Дух Святый, Троица единосущная и нераздельная, коей подобает слава, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.
Вы слушали
Чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия». Далее в программе чтение послания к Галатам святого апостола Павла, главы 3 и 4. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 3. «О несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие — суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе». Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.
Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Глава 4. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. И как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче!». Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. а Вышний Иерусалим свободен, он Матерь всем нам. Ибо написано: «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободной».
В завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из книги священника Александра Ельчининова «Записи».
Разговор с Икс о посте. Икс. На чем основано разделение на постное и скоромное? Почему рыбу можно убивать, а быка нельзя? Ответ. При назначении постной пищи церковь совершенно не руководится сентиментальными соображениями, как вегетарианство или индуизм, а чисто физиологическими устраняется то, что утучняет и возбуждает. Икс. На меня пост действует отвратительно. Я слабею. Делаюсь неспособен к работе. Мое нормальное душевное состояние вполне зависит от того, сыт я или нет. Поэтому я не понимаю, для чего надо себя истощать. Ответ. Я вам разъясню это, если вы мне скажете, достаточно ли отчетливо различаете вы в себе сферу душевную от духовной. Икс. Нет, не ясно. Ответ. Следовательно, вы и не можете, наверное, утверждать, что истощение тела вредит духовной, а не душевной жизни. Я же могу привести вам примеры обратного, что пост развивает духовные силы. Молиться вы не станете, наевшись. К умирающему не пойдете, выпив шампанского. Страдающего лучше утешите, когда вы не пресыщены. Икс. Но все это было хорошо в те времена, когда вся жизнь была приспособлена к церковной жизни, а теперь приходится поститься, ни в чем не изменяя обычной работы, встреч с людьми, отчего проигрывает работа, появляется раздражительность. Надо бы, когда постишься, уехать куда-нибудь в монастырь, отойти от обычной жизни. Ответ. Не будьте максималистом. И не откладывайте исполнение того, что велит вам церковь до наступления условий XVII века. многого можно добиться и теперь. Пример. Наши няньки, прислуга, крестьяне, икс. Это не очень удачный пример. Я никогда не видел прислугу в таком раздраженном состоянии, как в последние дни Страстной недели. Очевидно, пост очень дурно действует на нервы. Ответ. Вы совершенно правы, но пост есть дело совершенно внешнее, техническое, подсобное. И если оно не сопровождается молитвой, усиленной духовной жизнью, то дает только повышенное раздраженное состояние. Естественно, что прислуга, которая постилась всерьез и которую заставляли на Страстной усиленно работать, не пуская в церковь, злилась и раздражалась. Смысл поста. Послушание церкви, облегчение тела, помышления смертных нетверды и мысли ошибочны, потому что тленно тело отяжеляет душу. Упражнение воли, самоограничение, отказ, жертва. В общежитии существует коренное непонимание поста. Важен не сам по себе пост, как неедение того-то и того-то, или как лишение себя чего-либо в виде наказания. Пост есть лишь испытанный способ достигнуть нужных результатов через истощение тела, дойти до утончения духовных мистических способностей, затемненных телесностью, и этим облегчить свое приближение к Богу. Как в наркозе, в опьянении, во сне, так и в посте человек проявляет себя. У одних проявляются высшие способности духа, другие делаются только раздражительно и злы. Пост открывает истинную сущность человека. Работа, правильно религиозно поставленная, не может привести к переутомлению, неврастении или сердечной болезни. Если это есть, то это знак, что человек работает во имя свое, надеясь на свои силы, свой шарм, красноречие, доброту, а не на благодать Божию. Как бывает правильно поставленный голос, так бывает и правильно поставленная душа. Карузо пел без утомления. Пушкин не мог сказать, что писание стихов утомительно. Соловей поет всю ночь, и к утру его голос не слабеет. Если мы устаем от нашего тела, от общения с людьми, от разговора, от молитвы, это только потому, что душа наша неправильно поставлена. Бывают голоса, поставленные от природы. Другим приходится добиваться того же продолжительными трудами, искусственными упражнениями. Так и с душой. Болезнь и мудрость. Доказывая ритору Евдокию его предрасположенность к занятиям философией, Платон как аргументы приводит возвышенность души, тихий нрав и болезненность, телесную немощь. И это Платону кажется немаловажным в деле любомудрия.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ-диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.